Говорит Радио Свобода. Украина потребовала созыва Совета Безопасности ООН в связи с подписанием Владимиром Путиным указа об упрощении процедуры предоставления российского гражданства для жителей так называемых ДНР и ЛНР.
Незаконная выдача паспортов России, попытка легитимизировать российское военное присутствие на оккупированной части украинского Донбасса.
Частыня украинского Донбасса.
Общественные активисты зафиксировали резкое превышение нормы уровня радиации в районе Москворечья Сабурова, где планируется строительство автомагистрали.
Чем дальше в лес, тем увереннее треск счетчика. Еще пара десятков метров вдоль набережной, и превышение нормы уже в десятки раз. При этом территория не огорожена. Поток прохожих здесь небольшой, но он есть.
Отмена строительства судебного квартала на Петроградской стороне в Петербурге. Что это, победа жителей города или предвыборный ход кандидата в губернаторы?
Решает все команда пиарщиков. Когда, о чем сказать? Ну уж если Путин в итоге санкционировал, слава богу.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 25 апреля. Итак, президент России Владимир Путин подписал указ, которым упростил жителям так называемых Донецкой и Луганской народных республик получение российского гражданства. Украинские власти осудили такое решение Кремля, заявив в частности, что выдача российских паспортов является полным попранием обязательств Москвы в рамках Минских договоренностей по решению конфликта в Донбассе. А победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский назвал действия Владимира Путина, цитата, наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России как государства-агрессора. Эксперты в Киеве считают, что так называемый паспортный указ призван оказать давление на Зеленского перед его возможными переговорами с хозяином Кремля. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
Как только стало известно об указе Владимира Путина, согласно которому упрощается получение российского гражданства для жителей неподконтрольных Украине территории Донбасса, Украина сразу же обратилась в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Украинский представитель при ООН Владимир Ельченко назвал такое решение Кремля дерзким шагом, который противоречит Минским договоренностям по Донбассу. А действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что указ Путина – это очередное беспрецедентное вмешательство Москвы во внутренние дела независимого государства. Петр Порошенко.
Мета России очевидна – обнулить.
Цель России, очевидно, обнулить минские договоренности, в которых четко прописаны ее обязательства. Остановить стрельбу, вывести свои войска и вооружение из Донбасса, освободить украинских заложников, вернуть Украине контроль над ее государственной границей. Вместе с минскими обязательствами Москва рассчитывает избавиться и от экономических санкций. Незаконная выдача паспортов России по Южно-Осетинскому и Приднестровскому сценариям, попытка оправдать и легитимизировать российское военное присутствие на оккупированной части украинского Донбасса.
Частине украинского Донбасса.
Осудил указ Путина и победивший на президентских выборах в Украине Владимир Зеленский. Он назвал решение хозяина Кремля наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России как государства-агрессора. Почему в Москве решили выдавать российские паспорта жителям так называемых ДНР и ЛНР именно сейчас? На этот вопрос отвечает политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.
Почему именно сейчас? Единственное объяснение, потому что вот сейчас президентские выборы в Украине прошли, и уже ясно, что состоится новая, ну, смена президента, смена даже, я бы сказал, переговорщика или переговорщиков со стороны Украины, и поэтому такое решение может быть объяснено только как попытка влиять, давить на своего будущего визави по переговорам. То есть, в принципе, это такое начало запугивания президента Зеленского. И с другой стороны, возможно, это говорит о смене стратегии или тактики Кремля по отношению к Донбассу. То есть от стратегии впихнуть эту территорию с населением, контролируемой Россией или Кремлем, в политическое пространство Украины и таким образом влиять на Украину изнутри, вот, возможно, от такой стратегии отказываются и будут принимать этих людей в гражданство Российской Федерации, чтобы в полный рост, так сказать, официально признать наличие российских войск на Донбассе, которые будут теперь уже охранять, как сказал Путин, да, права человека, наверное, права российского человека.
Руководитель Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев, как и многие эксперты, также считает, что решение Путина о выдаче паспортов жителям так называемых Донецкой и Луганской народных республик – это прежде всего давление на новоизбранного президента Украины в преддверии возможных с ним переговоров.
Думаю, что, во-первых, российская власть поднимает планку на переговорах возможных. И здесь есть и игровой момент, потому что и решение по ограничению поставок сырья, нефтепродукты, уголь, ограничение экспорта и импорта, принятое правительством, и нынешнее решение о паспортах, они радикально изменяют повестку переговоров. По сути, эти вопросы обостряют проблему какой-то новой переходной договорной базы между Украиной и Россией. И в гражданском поле, и в экономическом поле. И для новой власти, которая еще не сформировалась, наряду с уже известной повесткой Минского процесса, да, которая связана с урегулированием конфликта и прекращением военных действий на Донбассе, возникает новая ситуация и вообще в взаимоотношениях с Российской Федерацией. Потому что независимо от миротворческого процесса, который может быть либо остановлен, либо наоборот получить новое дыхание, все зависит от позиции Зеленского. Вопросы, связанные с новым паспортным режимом, вопросы, связанные с торговлей, по сути, ставят в повестку, на каком основании и как Украина и Россия будут строить отношения дальше, как два государства. Второй момент, несомненно, это и реакция на ту позицию, которую транслирует новоизбранный президент и его команда в отношении России. Если вспомнить интервью Зеленского РБК, его позицию на публичных площадках перед выборами, где он выступал со своей командой, позиция была достаточно жесткой. И в отношении ожидаемых, да, рецептов по поводу миротворческого процесса, он высказался против амнистии, он высказался против рассмотрения вопроса об автономном статусе на Донбассе в любой ипостаси. Ну и он говорил о новой информационной войне, которая может быть организована в связи с войной на Донбассе. Естественно, все это, мне кажется, катализировало ситуацию в Кремле, и они выставили новые планки. Я не исключаю, что новая позиция России существенно изменит и внутриполитическую ситуацию в Украине, потому что за Зеленского голосовали как сторонники России, так и противники России, как сторонники прекращения войны, так и сторонники радикальных действий по освобождению Донбасса. И в этой связи, по мере того, как Зеленский будет занимать более четкую позицию, возможен как теперь электоральный идеологический раскол, так и новый политический раскол.
Кум российского президента, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук накануне довольно резко раскритиковал позицию Зеленского, в том числе и по вопросу Донбасса. Андрей Ермолаев продолжает.
Но я рассматриваю это как новое позиционирование и старой позиции. Но и я думаю, что в ближайшее время активизируются и радикальные националистические силы, в частности, те, кто ориентирован на Порошенко. Потому что для этих сил позиция России – аргумент продолжения политики, которую называют политикой «Куда Порошенко». Западный выбор, продолжение войны, защита Запада, санкции и так далее. Вот такой клубок сложился в связи с решениями Кремля. Ну, а если говорить о перспективе, на мой взгляд, линия российской власти на создание новых проектов интеграционных, в частности, на укрепление институтов союзного государства, на создание новых механизмов взаимодействия с периферией, в частности, с анклавными республиками, непризнанными, вот сопровождается такими новыми инструментами. Появление сотен тысяч граждан России, проживающих на территории непризнанных республик или на спорных территориях, дает новые возможности и новые сферы влияния для российской власти и на Кавказе, и на Донбассе, ну и не будем забывать, что еще такой котел, как Приднестровье, не разрешенный до конца. Я думаю, что это закладывание фундамента для новой уже геополитической линии России, которая, возможно, развернется уже с 2020 года. Я хочу обратить внимание на самое важное. К сожалению, действительно, у команды новоизбранного президента нет четко очерченной стратегической линии. Слишком абстрактно выглядит общее пожелание, скорее как алистровочные манифесты. И ощущается неготовность новой команды быстро реагировать на нововозникающие ситуации. Они еще живут в выборах, а политика — это события, решения, инициативы и действия каждый день. Вот мне кажется, к этому не были не готовы. Ну и плюс ко всему, судя по ситуации, которая разворачивается сейчас вокруг Зеленского команды, ощущение такое, что их, в кавычках, гонят. Огромное количество звонков, обязательств, формулируются определенные ответы, которые создают коридор возможностей и ограничений для Зеленского задолго до инаугурации вступления в должность. В диапазоне требований кадровой политики, формулировки возможных коррупционных дел внутри, политических задач на ближайшее время вокруг выборов, партийности и так далее. Все это говорит о том, что слабая, легкая команда Зеленского сейчас оказывается в чужой повестке. Не она формирует повестку, а ей ее задают. И одним из элементов этой задаваемой внешней повестки становится теперь и активная позиция российской власти, которая усложняет ситуацию на Донбассе, создает новые возможности для влияния через распространение паспортов, а значит, и это будут новые аргументы по праву Российской Федерации защищать интересы своих новых граждан, в том числе в таких вопросах, как военная безопасность и гуманитарная безопасность.
По мнению Андрея Ермолаева, Зеленский сам создал условия для того, чтобы острые и новые вопросы внешней и внутренней политики Украины ему ставили другие игроки, и этим сразу же воспользовалась Россия.
Такая позиция российской власти стала возможной, потому что мне кажется, что Зеленский и его команда ведут себя как команда такая легкая, не утяжеленная готовыми концептуальными ответами. Вот представим себе на минуту, если бы Зеленский второй тур встречал с новыми четкими политическими инициативами и визией миротворческого процесса, экономические задачи, возможности реализации своих полномочий как президента в первые 100 дней, законодательными инициативами, которые были бы представлены, очень сложно было бы после этого загонять его в новую повестку. Но Зеленский, мне кажется, совершил главную ошибку. Он доиграл роль такого виртуального, популярного народного героя, но тем самым создал условия для того, чтобы острые новые вопросы внешней и внутренней политики ему ставили другие. И теперь мы видим, что он просто не успевает реагировать на нововозникающие угрозы. Ну и плюс ко всему, в чем стоит упрекнуть его и его команду, риторика предвыборной гонки перед вторым туром, она все-таки очень напоминала, пусть в другом языке, но очень напоминала и позицию самого Петра Порошенко. Вот мне кажется, вот проявив эту слабость, Зеленский сам себе поставил это положение. Этим воспользовалась Россия тут же.
Убежден политолог Андрей Ермолаев. Между тем, в Москве заявляют, что жители неподконтрольных Украине территорий Донбасса смогут получить российское гражданство без отказа от украинского. А по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского, за получение российских паспортов в Ордло агитировали в течение 2 последних лет и уже составили списки желающих. Представитель команды Зеленского, эксперт по вопросам международных отношений и народовластия Александр Мережко отмечает, что, учитывая в том числе и паспортный указ российского президента, пока рано говорить о возможности прямых переговоров Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.
Моя точка зрения, что любые переговоры необходимо вести. Тем более с учетом того, что Россия и Украина находятся в состоянии войны, и Россия является нашим врагом. Это абсолютно очевидно для всех. И последние вот эти действия Путина, конечно, вот лично у меня, как у юриста-международника, они вызывают колоссальное беспокойство, потому что это шаг в сторону аннексии части территории Донбасса. Это очень опасное явление, и Украина на это обязана реагировать самым жестким образом. То есть это абсолютно недопустимо. Это действительно такой шаг по направлению к аннексии. То есть, конечно, это президент новый будет, безусловно, учитывать в своей внешней политике, но мне кажется, что прежде чем определиться с вопросом о таких прямых переговорах с Путиным, необходимо все-таки провести консультации с нашими союзниками. Только вот после этих консультаций можно уже дать окончательный ответ что делать дальше, как действовать дальше. Президент, понимаете, в чем здесь как бы вопрос? Одно дело, когда это кандидат президента, и он не обладает полнотой картины внешнеполитических реалий той ситуации, в которой находится Украина. Лишь после того, когда он станет президентом и войдет в курс дела, в том числе и ему будет предоставлена вся необходимая информация, иногда, знаете, информация носит конфиденциальный характер, после встреч с представителями наших союзников и наших друзей, только тогда у президента сформируется полная картина внешнеполитической реальности, и тогда можно будет принимать решения, в том числе по поводу того, как, в каком формате, в какой форме проводить переговоры с Путиным. То есть необходимо подождать, прежде чем вот дать ответ на этот вопрос.
Заявил представитель команды новоизбранного президента Украины Александр Мерешко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
Напомню, что условиями для прохождения упрощенной процедуры получения паспорта гражданина России жителями самопровозглашенных республик Донбасса являются, во-первых, наличие у них паспортов так называемых ДНР и ЛНР и отказ от украинского гражданства. Мой собеседник, корреспондент Радио Свобода, много работающий в Донбассе Дмитрий Кириллов. Он не исключает, что указ Владимира Путина – часть плана эвакуации тех сепаратистов, которые уже никогда не смогут жить в составе Украины. Насколько ожидаем был для жителей подконтрольных сепаратистам территорий вот этот указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства?
Нужно понимать, что в чиновничьих кабинетах самопровозглашенных республик о том, что паспорта будут выдавать, было известно еще где-то на уровне декабря. Но в то время о паспортах разговаривали с выключенными телефонами, с вынутыми оттуда батарейками. То есть это был абсолютный секрет. И тем больше был шок, когда вдруг с февраля об этом секрете начали вещать все абсолютно там телеграм-каналы, какие-то газеты. И это никогда не подтверждалось официальными источниками российскими. Поэтому чиновники этого ждали. Люди восприняли более-менее спокойно, потому что по большому счету паспорта республик есть у довольно небольшого количества людей. Их где-то в районе 8-10%. По разным данным от 150 до 200 тысяч человек успели получить эти документы. А на российское гражданство смогут претендовать именно они.
Ну, видимо, те, у кого есть вот эти так называемые паспорта, они захотят воспользоваться указом. Правильно ли я вас понимаю?
Нужно понимать, что где-то осенью там провели такое внутреннее расследование и выяснили, что паспорта ДНР не имеют пропагандисты ДНР, не имеют люди, которые управляют какими-то направлениями, военные многие, все украинские граждане. И с тех пор довольно жестко требовали от всех имеющих отношение к российскому бюджету, к российским бюджетным деньгам, к рублям, получаемым в каких-то органах управления, военных, судебные исполнители, вот я общался там, всех заставляли очень быстро по ускоренной процедуре получать эти документы. И вот для них это такая развилка своеобразная, знаете, все воспринимают это минус для Украины, а на месте понимают, что это может быть как взятие этих территорий под контроль России, так и подготовка России эвакуации верных себе людей с этих территорий перед тем, как их вдруг отдадут Украине. То есть Донецк – это самая большая и самая крупная территория, наверное, на земном шаре, если считать количество слухов на квадратный метр. Это чем-то напоминает фильм «Касабланка». Вот. Никто ни в чем до конца не уверен. Поэтому для людей во властных кабинетах среднего звена это вот однозначно положительная новость. Их берет под крыло Российская Федерация, их защитят в любом случае. Их, если что, они смогут выехать в Россию или их вот всеми способами будут защищать. Они, разумеется, собираются получать российское гражданство, когда будет команда.
А можно ли ожидать, что вот сейчас появится большее количество желающих получить вот эти так называемые паспорта ДНР и ЛНР?
Дело в том, что отношение к получению этих паспортов достаточно скептическое, потому что, например, на Донецк существует один принтер, который вносит на защищенные документы данные, то есть вот собираются в миграционных службах заявки какие-то, а потом все это вот один принтер вносит эту информацию. То есть как-то ускорить это резко, выдачу этих паспортов ДНР, не получается. С одной стороны, с другой стороны, существует дичайшая бюрократия. То есть подготовка к выдаче паспортов шла очень давно и заключалась она в том числе выстраивание большой инфраструктуры на этих территориях России, то есть миграционные службы, там паспортные столы, вот это оборудование, все на свете. И главным задачей была синхронизировать проверки людей при получении паспорта с российскими, чтобы, ну, условно говоря, паспорта самопровозглашенных республик имеют люди, которые полностью всесторонне проверены. Можно сказать, они уже получили процедуру проверки перед получением российского паспорта. И очень много людей, которые не смогли получить. То есть нужно понимать, кто получал эти паспорта. Их получали дети, которые получают первый документ. Их получали люди, которые не могут ездить в Украину и менять в 25 лет, 45 лет фотографии, получать паспорта и так далее. То есть это люди, которые засветились в вооруженных формированиях, в каких-то властных структурах и так далее. И вот многие из этих людей не смогли получить паспорта ДНР и ЛНР. То есть не смогли получить паспорта практически вот массово все люди, которые со Стрелковым вышли из Дружковки, Константиновки, из Славянска. Потому что у них прописка в этих городах, подконтрольных Украине, и, соответственно, они никаких документов, подтверждающих там справок, получить не могут. Я как-то писал о журналисте из Херсонской области, который поехал воевать в мой родной Краматорск, воевал там, и вот в прошлом году выехал проведать маму в Каховке нелегально, и по возвращении был арестован. Его российские пограничники передали обратно украинским, поскольку у него не было документов. Они его задержали и передали. Он долго сидел в СИЗО украинском, как участник вооруженных формирований, был обменен по обмену 27 декабря 2017 года. И вот с тех пор он год не мог получить никаких документов в Луганске. На его странице даже была запись о том, что он угрожает самосожжением, если ему не дадут каких-то документов. Очень много людей не могли их получить. Поэтому все понимают, что сейчас там будет какое-то столпотворение, может быть. И так было трудно. А сейчас это игольное ушко двинутся там какое-то количество людей, которые хотят получить российского гражданства.
Ну, а вот не распространено ли такое мнение, что же вы вот только сейчас нам предлагаете российское гражданство, почему не 5 лет назад, когда, как многие предполагали, в ЛНР и ДНР будет как в Крыму?
Знаете, там нет плюрализма. Там все уже очень четко по команде. И людей, которые могли задавать вопросы власти, тоже не осталось. Все очень удивительно упорядочено, знаете. Удивительно быстро по команде собираются митинги, удивительно быстро расходятся. В Донецке еще можно поговорить с людьми. В Луганске под запись, под диктофон вообще невозможно. То есть все тотально боятся. Поэтому тех людей, которые ждали это гражданство, у них как бы облегчение, что 5 лет, мне одна моя знакомая сказала вчера, что 5 лет мы недаром мучились, как выясняется. То есть понимание, что мучились, есть, чего-то ждали, и все ждут, что, может быть, с российскими паспортами придут российские пенсии, там как-то улучшится финансовая ситуация. У всех она очень плохая. Все разговоры вокруг, они в основном не о политике, не о паспортах, а о недостатке денег. Там средние зарплаты в районе 100 евро. Это считается хорошей зарплатой, а цены как простое. Все очень-очень скромно и очень-очень трудно. Поэтому ничего не вызывает эйфории.
Подводя итог нашему разговору, правильно ли я вас понял, что сейчас только от 8 до 10% жителей подконтрольных сепаратистам территорий имеют возможность воспользоваться подписанным вчера указом Путина?
Да, именно так. И это в большинстве своем люди так или иначе связаны своей работой с Россией.
Моим собеседником был корреспондент «Радио Свобода», много работающий в Донбассе, Дмитрий Кириллов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Национальная мясная ассоциация России, куда входят крупнейшие российские производители мяса, птицы и изделий из них, предложила запретить гражданам России ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования. Соответствующее письмо направлено вице-премьеру Алексею Гордееву, пишут «Ведомости». Подлинность обращения подтвердил глава мясной ассоциации Сергей Юшин. Авторы письма, среди которых представители компаний «Мираторг», «Черкизова», «Ремит», «Велком» и других, необходимость этих мер объясняют риском завоза из-за рубежа вместе с едой возбудителей опасных болезней животных, например, африканской чумы свиней или ящера. Напомню, что летом 2014 года Россия ввела так называемое продовольственное эмбарго, запретив ввоз некоторых продуктов из стран, которые поддержали санкции против Москвы, введенные в ответ на аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. При этом сейчас в Россию разрешено ввозить до 5 килограммов продукции животного происхождения. Это должна быть готовая продукция в заводской упаковке. Верховная Рада Украины приняла во втором окончательном чтении законопроект о функционировании украинского языка как государственного. Закон предусматривает, что украинский язык является единственным официальным языком в стране, а те, кто будет стремиться ограничить его употребление, должны привлекаться к ответственности. Документ устанавливает приоритет использования украинского языка во всех сферах общественной жизни, однако это не распространяется на частные разговоры и на религиозные обряды. Согласно закону, украинским языком должны владеть все государственные служащие, судьи, сотрудники образовательных и медицинских учреждений. Заседания государственных органов должны вестись на украинском языке или, по крайней мере, с синхронным переводом на украинский. Член Совета Федерации России, вдова Анатолия Собчака, Людмила Нарусова, заявила, что голосовала против закона об изоляции Рунета, однако из-за технического сбоя электронная система в Совете Федерации засчитала ее голос в поддержку законопроекта. Нарусова пообещала сделать официальное опровержение. Об этом она сообщила изданию «Открытые медиа». По словам Нарусовой, она не поменяла своих взглядов и продолжит выступать против закона об изоляции Рунета. В интервью «Эху Москвы» Нарусова говорила, что собирается голосовать против закона, поскольку, цитата, «он извращает саму идею виртуального пространства». Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Обнинске суд должен вынести решение по делу правозащитницы Татьяны Котлер, обвиняемой в фиктивной регистрации и фиктивной постановке на учет 109 иностранных граждан. Прокуратура требует приговорить ее к штрафу в 150 тысяч рублей. В феврале Татьяне Котлер было предъявлено обвинение по 292 эпизодам фиктивной регистрации русских переселенцев и граждан Украины, в основном беженцев из Луганской и Донецкой областей страны. Позже прокуратура сгруппировала 17 эпизодов по датам предполагаемых преступлений. По мнению защиты Котлер, это было сделано для того, чтобы судить ее не за регистрацию отдельно взятых лиц, а за правозащитную деятельность. С Татьяной Котлер, которая вину не признает, беседовала Любовь Чижова.
Это третье дело, а началось все достаточно давно. Те далекие времена, когда Путин был кандидатом в президенты, по-моему, 2011 год, и в независимой газете появилась одна из его предвыборных статей на тему, что надо бороться с резиновыми квартирами, с фиктивной регистрацией и так далее. И я, значит, писала, и оно публиковалось, по-моему, на сайте той же независимой газеты, открытое письмо Путину на тему, что фиктивная регистрация вызвана тем, что люди не имеют своего жилья, где они могли бы зарегистрироваться по закону. Что речь идет не о бомжах, а об обычных людях, которые просто снимают жилье у других людей, которые их не хотят или не могут зарегистрировать, а без регистрации и права человека, и гражданина России, и иностранного гражданина очень часто невозможно реализовать, то есть иностранному гражданину регистрация требуется для оформления здесь и российского гражданства, и даже вот сейчас беженцам для получения статуса беженца, и после получения этого статуса. И я говорила, что нужно изменить систему регистрации, чтобы она не зависела от собственника жилья, а просто человек сообщал, где он живет, где его искать. А что пока это не сделано, для помощи людям надо их регистрировать.
Сколько человек вы за эти годы зарегистрировали у себя?
Ну, вот вы будете смеяться, но я не считаю. Но, очевидно, речь идет о нескольких тысячах человек. Дело в том, что человеку, если это гражданин России, ну, сделал регистрацию и все. А если это иностранный гражданин, ему регистрацию нужно переделать много раз. Вот он получил какой-то следующий статус, ему нужно снова регистрироваться. Вот он получил временное убежище, ему нужно регистрироваться. Он получил разрешение на временное проживание, ему нужно регистрироваться снова. Он получил вид на жительство, нужно регистрироваться, не говоря уже о том, что он получил российское гражданство, перестал быть иностранным гражданином, ему снова нужна другая регистрация.
Насколько я понимаю, прокуратура подозревает вас в том, что вы якобы брали деньги у этих людей за то, что их регистрировали. Они просто, видимо, у них не укладывается в голове.
Сейчас у них в голове не укладывается много чего. Допустим, меня судят за регистрацию в 17-м и весной 18-го года. Как раз в январе 17-го года прокурор города Обнинска в интервью в газете объяснял, что вот, ну, про меня спросили, что вот я регистрирую беженцев с Украины и объясняю, что их некому зарегистрировать, что, мол, нет, вот где беженцев, есть центры, где их регистрируют и прочее. Они вместо этого идут в Коппер. Вот у него в голове, видимо, не укладывается, что нет таких центров, где бы даже беженцев оформляли временную регистрацию бесплатно. Центры должны быть. Вообще-то регистрировать должно, конечно, государство, а не я. Но государство не регистрирует.
Что это за люди? Вот вы уже начали говорить о том, что часть людей, которых вы зарегистрировали, это беженцы с Украины. А откуда еще приезжают?
Дело в том, что у нас Калужская область, в которой с 2007 года действует программа оказания содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа, и приезжают люди из бывших советских республик и даже из дальнего зарубежья. В частности, несколько лет назад приезжали старообрядцы, староверы из Уругвая, вы будете смеяться, из Латинской Америки. Их тоже надо было где-то зарегистрировать, пока они оформляли участие в программе переселения и российское гражданство.
Татьяна Михайловна, да? Как ваши близкие, семья, близкие люди относятся к тому, что вы регистрируете у себя вот этих вот людей?
Ну, как муж, со страхом, потому что все время есть опасения, что могут и посадить. Дело в том, что до 2014 года, 2014-го, такой статьи Уголовного кодекса, эффективная регистрация как преступление, вообще не было. Появилось это с начала 2014 года. Я этим занималась с 2009 года, то есть регистрацией иностранных граждан и граждан России. Тогда я стала собственником квартиры. Я получила по наследству квартиру в Обнинске. Я единственный собственник. И, соответственно, без проблем могу там любого человека зарегистрировать. У нас правозащитная организация. Люди приходят за помощью, ну, правовой помощью. И у многих из них проблемы именно из-за того, что им нужна регистрация. А там, где они живут, ее им сделать или не хотят, или не могут. Вот те же беженцы с Украины, когда я спрашиваю, а что вы, почему вы сюда приехали, они говорят, мы приехали к знакомым. Я говорю, а знакомые вас не могут зарегистрировать? Да нет, это такие же граждане Украины, как и мы, только они приехали несколько раньше. Но они еще тоже не получили российских паспортов. И, следовательно, никого не могут зарегистрировать. Иногда это люди, которые по старым советским предрассудкам, не надо никого регистрировать, а то жилье отберут или еще что-нибудь, боятся просто. А иногда это люди хотят зарегистрировать, но не могут. Допустим, снимает человек жилье, тот, кто сдал ему жилье, идет его регистрировать с договором найма, с своими документами на жилье и прочее. А ему говорят, нет, вы не единственный собственник жилья, и вы не можете поэтому никого зарегистрировать, нужны все собственники. Даже если у него доверенность от собственников жилья, в паспортном столе отвечают, а мы по доверенности никого не регистрируем. Но это детский сад какой-то, потому что другой собственник может находиться вообще за границей. Потому квартира и сдается, что собственники разъехались.
Да. Я знаю, что вы возглавляете Калужское движение за права человека. Как вы думаете, вот вас сейчас преследуют уже третий раз, пытаются вас судить за регистрацию иностранных граждан. Только за это или это может быть связано как-то еще с вашей правозащитной деятельностью?
Может быть, конечно, это связано с чем-то еще, но когда я, как говорится, всюду объявляю, что я регистрирую и иностранных граждан, и граждан России в своей квартире просто потому, что им требуется именно такая помощь, и благодаря этому они, скажем, иностранные граждане получают российское гражданство, а есть такая статья Уголовного кодекса, в общем, им некуда деваться, им приходится заводить уголовное дело. Что говорить обо мне? Я сама присутствовала на заседании суда, и там по этой статье «Фиктивная регистрация» судили гражданина России, который зарегистрировал собственного сына, ребенка 6 лет, по адресу своей регистрации. А они там не проживают. И вот его судили за фиктивную регистрацию собственного ребенка. Что уж говорить обо мне. То есть это просто вот такой абсурд. Это даже не правозащитная деятельность какая-то с моей стороны, это простая помощь всем. Да. И вот преступлением объявили, просто в Уголовном кодексе записали, что простая помощь людям является преступлением.
Почему государство так не хочет, чтобы кто-то выполнял его функцию и помогал людям?
Вообще государство должно эти функции выполнять само. То есть оно само должно создавать адреса, по которым регистрируют, по крайней мере, беженцев и участников программы переселения из-за рубежа. Это государственные программы, это никак не я обещала. Помощь беженцам с Украины, это был президент Путин публично обещал. А где им зарегистрироваться, ну, не президентское это дело, он об этом не подумал. Все давно разработано, известно, как нужно сделать, что хочет государство. Оно хочет знать, где кого искать. Ну, сделайте вы регистрацию обязательной, но ответственность того, кто живет. То есть каждого человека, вот он, приехав куда-то, в течение 7 дней должен зайти, ну, например, на почту или в милицию, или заполнить бланк, где он живет, какой у него контактный телефон и обязательства. Если сменю место жительства, то в течение 7 дней сообщу следующее. Все. Штраф за неисполнение, штраф за обман. И все. И в течение нескольких лет можно навести полный порядок. Все привыкнут, что так и надо делать.
С правозащитницей Татьяной Котлер беседовала наш корреспондент Любовь Чижова. Слушайте, радио «Свобода». В Москве активисты зафиксировали резкое превышение нормы уровня радиации в районе Москворечья Сабурова. Рядом с заводом, поставляющим топливо для атомных электростанций, остались захоронения радиоактивных отходов. Сейчас в этом месте планируется построить скоростную магистраль. Рассказывает Иван Воронин.
Ну, держится, в принципе.
Пара лопат, комбинезоны и счетчики Гейгера. Жители Москвы провели собственную инспекцию в месте, где юго-восточная хорда, новая скоростная магистраль, пересечет Москву-реку возле завода ТВЭЛ, поставляющего топливные элементы для атомных электростанций. Он существует здесь с середины прошлого века. Тогда район Москворечья Сабурова был окраиной столицы, а регламент обращения с радиоактивными отходами гораздо проще. Остатки руды, заявляют эксперты, утилизировали прямо на склоне за забором. Норма в 30 микрорентген в час здесь превышена как минимум в четверо, отмечают активисты.
Ну, 140-144.
Ну, полтора будет.
Естественный фон – это порядка 15 микрорентген в час. 30 – это санитарная норма. Строительство дороги возможно, если у вас санитарная норма превышена не более чем вдвое. Здесь она пороговое значение, то есть это 60 микрорентген в час. Выше нельзя. То есть, если выше 61, значит, строить нельзя. И этот вопрос должен исследоваться. То есть, должны приезжать специалисты, забирать образцы на исследования, смотреть, что это, сколько этого, на какой глубине это залегает и что делать для того, чтобы здесь больше не было очагов радиоактивного заражения.
Чем дальше в лес, тем увереннее треск счетчика. Еще пара десятков метров вдоль набережной и превышение нормы уже в десятки раз. При этом территория не огорожена. Поток прохожих здесь небольшой, но он есть.
Понял. Так, мой спустился до 1, и тот, и тот. Полторашечка.
1100. Я такой фон видел вот напротив Чернобыльской станции. Вот там забетонировали все, заасфальтировали. Да, вот напротив 4-го энергоблока, если вы туда пойдете, то вы примерно такой фон увидите. То есть мы нашли место складирования. это противозаконно. Вот это абсолютно противозаконно, потому что нигде в Российской Федерации не должны находиться радионуклиды вот так в открытом доступе.
Экологам давно известно об этом захоронении, рассказывает инженер-физик Андрей Ажаровский. 2 года назад здесь же разгорелся скандал, когда местные жители обнаружили контейнер с радиоактивными отходами. Впрочем, это скорее удачная находка, уточняет Андрей Ажаровский. Значит, работы по ликвидации захоронений ведутся, но слишком уж медленно. При этом опасны не столько отходы под слоем грунта, сколько грядущий уровень вибрации при строительстве хорды. При сильном ветре и жаре радиоактивные частицы могут распространиться на километры вокруг.
Проектировщики, я их слышал, они подходят очень формально. Они говорят, вот ровно под нашей дорогой мы не нашли никаких отклонений. Понятно, под дорогой ничего нет, есть в 20 или в 50 метрах.
Завод ТВЭЛ сейчас входит в госкорпорацию «Росатом». В ее же ведомстве предприятие по обезвреживанию радиоактивных отходов «Радон», уже несколько лет занимающееся дезактивацией территории за заводом. Радио «Свобода» не удалось получить оперативный комментарий предприятия. Ранее в беседах с журналистами о захоронении в Москворечье-Сабурове представители «Радона» заявляли, что работа продолжается, но, цитата, «все поверхности». Местные загрязнения на территории Москвы ликвидированы. Часть грунта активисты взяли на анализ в лабораторию. Они надеются, что в следующий раз с счетчиками Гейгера сюда придут уже профессиональные ликвидаторы. А пока жители готовят обращение к властям. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
А в Петербурге, на Петроградской стороне, в месте так называемого Судейского квартала будет разбит парк, создание которого много лет добивались горожане. Решение было довольно неожиданным, ведь еще совсем недавно городские средства массовой информации объявили о начавшейся стройке. Но приехавший в Петербург на днях Владимир Путин поддержал идею парка, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Против строительства судебного квартала на набережной Добролюбова петербуржцы выступают с 2012 года. Многие эксперты в один голос заявляли, что зелени в этом районе катастрофически не хватает, и пора вернуться к довоенному проекту создания зеленого пояса вдоль берегов Невы к островам. Но все эти годы никакие аргументы не убеждали чиновников в необходимости парка. В середине апреля горожане заметили, что за синим забором, окружающим проблемное пространство, началось активное движение, появилась строительная техника. И вдруг 22 апреля на совещании с членами городского правительства временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов раскритиковал проект Судейского квартала и заявил, что надо бы прислушаться к мнению жителей, мечтающих о парке. А 23 апреля стало известно, что идею парка вместо судебного квартала поддержал президент Владимир Путин. Из прежнего проекта на этом месте остается только театр танца Бориса Эйфмана. Многие сразу расценили это событие как предвыборный ход. У Беглова, которого со всей вероятностью прочат в губернаторы, очень низкий рейтинг. И, возможно, такое важное для горожан решение рассматривается как способ этот рейтинг поднять. Однако сопредседатель Ассоциации экологических журналистов Лина Зернова думает иначе.
Вообще решение, конечно, грянуло как гром среди ясного неба. Оно было совершенно неожиданно, непредсказуемое. 22 числа я просто видела во многих СМИ, основных питерских, информацию о том, что началось строительство на этой площадке. Казалось, что все, стройка пошла. И вдруг 23-го приезжает президент и говорит о том, что стройки не будет. Да, это вот настолько все было неожиданно. Но, конечно, мы восприняли это все с радостью, что все-таки вот этого безумия, которое творилось, оно не состоится. Стали, конечно, тут же гадать, а почему это случилось. Но то, что вот это строительство было остановлено в режиме форс-мажора, я так считаю, просто вот как бы на всех парах мчится поезд, и тут же вот стоп-кран, что случилось, что произошло? Я рассуждаю таким образом. Вообще Беглов сказал на Первом канале, что мы пошли навстречу общественности. Мы какое-то время не слышали жителей, вот мы их услышали. И мы решили пойти им навстречу. То есть вот они четко показали, что они хотят дружить с петербуржцами. Вот ради этого они остановили вот это строительство. То люди хотели парк. Градозащитники, которые боролись за парк, это было лет 7-8 назад, эта волна сошла, поняли люди, ну что тут кричать, митинговать, когда вот уже идет стройка, решение принято, уже паровоз пошел. То есть у меня вот такое ощущение, что вот эта вот придумка по поводу того, что вот люди хотели парк, и мы им даем парк, не эта причина является становой проекта. Мне кажется, что причиной является общественность, но уже несколько иная, экологическая. Ту волну, которую подняли экологи-журналисты, именно она зеленая волна стала причиной остановки этого строительства. Потому что вот эта активность общественности, она последние месяцы приобрела какую-то силу.
Вы имеете в виду письмо Ассоциации экологических журналистов к председателю Верховного суда о том, что работавший тут, а теперь снесенный Государственный институт прикладной химии ГИПХ, оставил зараженные грунты, которые вряд ли полностью рекультивированы. Думаете, судьи испугались жить на такой земле?
Действительно, пришла вот эта информация, вот написали газеты, плыли факты, что 70% этой территории было признано в 2011 году особо опасно загрязненными грунтами, а 30% категория опасные грунты. То есть там вся территория была химически загрязнена. Конечно, это зона экологического неблагополучия, очень серьезная зона. Бежал же оттуда инвестор в 2012 году, город Сити. Они же сбежали, потому что они поняли, какая здесь грязь, сколько стоит рекультивация. Вот сегодня градозащитники, они празднуют победу. Да, мы много митинговали, вот наконец-то. Ну и они правы абсолютно. Но экологи, они не празднуют сегодня победу, потому что на самом деле все осталось так. И у нас единственная появилась надежда на то, что все-таки гриф секретности с этой территории будет снят. И снова можно будет говорить уже о том, что нужно провести независимую экологическую экспертизу. Это новый проект. Значит, с этим проектом сначала нужно будет работать этой независимой экологической экспертизой.
Архитектурный критик Мария Элькина считает, что решение о парке – это только половина победы.
Вопрос в том, какой проект парка будет в итоге принят, и не будет ли там такое количество коммерческих площадей, которые, в общем, сделают название парк формальным. Мне кажется, что здесь есть некая опасность. Мне очень нравится это решение структуры. Действительно, я согласна, что нужно там оставить театр Бориса Эйфмана. Проект Сергея Чобана, хотя мои коллеги много его критиковали, я категорически с этой критикой не согласна. Чобан сделал такой эклектичный, ироничный проект театра, где сочетает колонны с остеклением криволинейным. Это очень хорошо нарисовано. Нет сомнений в том, что это будет хорошо исполнено. Я думаю, что театр – это хорошо как функция, потому что он не слишком людный, то есть он не перегрузит эту площадку. А в остальном, конечно, это должен быть, что называется, пейзажный парк с минимальным количеством функций. Там должны быть скамейки, должны быть лежаки, должна быть еда. Но это должно быть минимум какого-то искусственного дизайна и, повторюсь, минимум коммерческих площадей. Мне кажется, что велик шанс того, что их будет много.
На эскизе, который, кстати, откуда-то взялся у Беглова, очень мало деревьев, зато есть какие-то стеклянные купола. Многие уже сказали, что это похоже на московское зарядье. А ведь это не подарок.
За этими стеклянными куполами огромное количество квадратных метров. В этих стеклянных куполах помещения. Кроме того, они высокие довольно. Но по структуре это даже похоже не на зарядье, а на Манежную площадь. И ни один человек уже отметил, там довольно большое подземное пространство будет. Но это вполне может скомпрометировать идею парка в принципе и оставить ее формальностью. То есть тут не нужно надевать розовые очки. Ну, давайте мы будем все-таки отталкиваться от того, что в информационное поле попало. Совершенно правильное решение, я с ним согласна. И, конечно, считаю его большой победой Петербурга. Суды на этом месте построены не будут. Будет построен парк, в котором будет театр. Мне все это, честно говоря, страшно и симпатично. Нам показали некий эскиз. Я бы не назвала там его полноценным проектом. Мы не можем понять из него все, да, и не понимаем, насколько он окончательный. И мы по нему видим две вещи. Во-первых, это просто очень низкое качество прорисовки всего. А если некто, кто делает этот проект, а это по некоторым причинам анонимный человек, то вот если этот некто так плохо прорисовывает эскиз, значит, он так же плохо и построит или еще хуже. А эта корреляция, она практически стопроцентная. А эскиз очень плохой. Прям в худших традициях постсоветской архитектуры, самых худших. И по этому эскизу, там по концепции, которые говорят, они планируют, если там 8 гектар, довольно сильно насытить некими функциями. Конечно, это бьет идею парка в этом месте. Что надо, конечно, держать руку на пульсе, нужно внимательно за этим следить. Очень важно, чтобы там был высокого качества архитектурный проект. Это вопрос чести города. И так уже там много лет подряд допускаем вещи, которые появляются в городе, они прямо, скажем, ниже критики. И будет, конечно, катастрофа, если этот парк, о котором президент торжественно нам объявил, тоже будет ниже критики. Плюс нужно следить за тем, чтобы это был функционально именно парк, где люди гуляют. Надо надеяться на то, что этот эскиз – это просто вот некая визуализация, которая более или менее случайна. Такое ведь тоже может быть.
Как вы считаете, нужно объявить конкурс?
Знаете, у меня очень сложное мнение по поводу конкурсов. Так делали в «Заряде», но у меня есть некоторые сомнения. Даже конкурс в «Заряде», он закончился не вполне. И качество строительства в этом парке в итоге было не идеальным. Да, не будем ругать «Заряде». В «Заряде» на два порядка лучше всего, что в этом смысле сделано в Петербурге за последние 30 лет. Но он не идеальный. Мы не видим замысел победителя конкурса, воплощенный до конца. И победитель конкурса не вполне доволен. Конкурс – это процедура, которая прям провоцирует коррупционные решения. И не только в России, кстати. Мы можем идти разные пути. Мы можем устраивать конкурс, добиться его абсолютной прозрачности. Ну и считать, что в этот раз, а вдруг вот у нас получится. Если получится, это будет чудо. Если бы я заказывала этот проект, то я бы, конечно, не устраивала никакого конкурса. Нашла бы там два бюро, допустим, одно бюро, там, которое хорошо строит и работает в России, а другое бюро, которое хороший опыт частного дизайна, скорее всего, голландское бюро. Не попросила бы вот делать такой адаптированный к местным реалиям проект. С одной стороны, там территория коррупции, с другой стороны, территория городского конфликта. А прозрачность, она позволяет из того и из другого выйти. Но, конечно, это точно не было бы ни одно бюро, которое там входит в какое-нибудь петербургское объединение архитектурных мастерских. Все считают, что это архитекторы доказали свою неспособность справляться с городскими задачами, ни с кем из них работать не нужно. А бояться надо своих. Больше всего нас, в общем-то, жизненная мудрость этому учит. Вот архитекторы, которые называют там себя петербургскими, больше всего города навредили.
На этом месте должен быть парк, так считает депутат законодательного собрания Алексей Ковалев.
Сама по себе идея правильная. Но реализация, во-первых, этого парка, то, что мы видели в руках у господина Беглова, просто шокирует. Совершенно не петербургская архитектура, и более того, это вообще не архитектура. Это просто позор для нашего города, выпирающие из-под земли яйца, прозрачные. Более того, если сейчас убрали здание судебного квартала, в центре всей композиции будет несуразная коробка театра Эйфмана. В таком случае театр надо передвигать на набережную, к дворцу спорта «Юбилейный», чтобы он не занимал центральное место в этой композиции. Самое, конечно, главное и циничное в этой ситуации, то, что так называемый судебный квартал предлагают не вовсе убрать из Петербурга, а загадить этими строениями еще одно зеленое место в центре города, Смольную набережную, там, где находится сейчас сад на Неве, который еле-еле отбили сейчас от идеи застройки музея блокады, а теперь, получается, отбили для того, чтобы сделать там раза в 4 больше площадь застройки, 9,5 гектаров вот этого самого судебного квартала. Там рядом планируется освобождение территории водоканалом, где планировался парк. Теперь вообще никакого, не то что парка, даже маленького садика не будет в этом месте. Будет чудовищное скопище разных административных и жилых построек. Кому это нужно? Главное, что своим судьям это вообще не нужно. Они с ужасом думают, когда их всех погонят с семьями переселяться в Петербург, в гетто для судей.
А вас не смущает внезапность решения? Столько лет люди добивались, потеряли надежду, и вдруг...
У нас в стране таких случаев бывает очень много. Все это элементы избирательной кампании. Решает все команда пиарщиков. Когда, о чем сказать. Ну уж если Путин в итоге санкционировал, слава богу. Здесь уже ни о каких миллиардах вложенных уже в это дело, ни о каких кранах никто не вспомнит. Самое интересное, кто этот эскиз вообще делал? Что это за люди? Откуда они взялись? Или это, там, не знаю, Беглов вечером нарисовал?
Теперь, когда это решение есть, по мнению Алексея Ковалева, на архитектурное оформление парка должен быть объявлен конкурс. И главная задача – это проследить, чтобы замысел был реализован достойно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свободы вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 25 апреля. Продюсер этого выпуска Андрей Андреев. Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».